Есть еще области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами. И, наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то. Но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет. Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. А опять началось. Проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, горцующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках пантеона все еще никак не могли покончить со своим диалогом. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу, над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника, наскакавшие всадники, в латах рубили в капусту длинными мечами. Он орал и отмахивался автоматом. Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов. Я вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило. Не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой. Потом пнул педаль изо всех сил. Что-то треснуло, зазвенело. Колыхающие хлеба стали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня. «Что со сцеплением?» — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один. «Это неважно!» — закричал Луи Седловой. «Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили! А как было интересно, верно, товарищи?» Аудитория загудела в том смысле, да что да, было интересно. «Но я это где-то читал», — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду. «Ну а как же!» — вскричал Эл Седловой. «Ведь он же был в описываемом будущем. Приключений маловато», — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. «Все разговоры, разговоры!» «Ну уж я-то тут ни при чем», — сказал Седловой решительно. «Ничего себе разговоры», — сказал я, слезая со стенда. «Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо». «Нет, отчего же?» — сказал какой-то бакалавр. «Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина, ну, помните, на тригенных куаторах. Это, знаете ли, нус», — сказал Пупков задний. «У нас тоже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?» Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче. Его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения. А я потихонечку удалился. У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, а трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Вибигалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своя обычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый, зримый хам. Он не помахал руками, не принимал академических поз. Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвой белесой пленкой. «Что с ним?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Роман. «И сдох, как видишь». «Откуда у тебя попугай?» «Да сам поражаюсь», — сказал Роман. «Может быть, он искусственный?» — предположил я. «Да нет, попугай как попугай». «Опять, наверное, Витька на Унклайдет сел». Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко. «Фотон», — прочитал Роман, — еще какие-то цифры. 19.05.73. «Так», — сказал сзади знакомый голос. Мы обернулись и подтянулись. «Здравствуйте», — сказал У. Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный. «Здравствуйте, Янус Плуэктович», — сказали мы хором со всевозможной почтительностью. Янус увидел попугая и еще раз сказал «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил: «Ну что же ты, Фотончик?» Он хотел еще сказать что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик. «Роман Петрович», — сказал он, — «будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник». Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычайная идея. У Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выгреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. «Странно», — сказал Роман, глядя ему вслед. «Что странно?» — спросил я. «А все странно», — сказал Роман. Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому, так хорошо известного Янусу Плуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения. Но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее. Я стал рассказывать, Роман слушал крайне рассеянно, потом на меня отрешенным взглядом посмотрел, не в попад кивал, потом вдруг сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и стал копаться в мятой бумаге в обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил: «А этот седловой не пытался путешествовать в это самое настоящее? По-моему, это было бы гораздо забавнее». Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзину и высыпал содержимое на пол. «В чем дело?» — спросил я. «Диссертацию потерял?»
«Ты понимаешь, Сашка», — сказал он, глядя на меня невидящими глазами, — «удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет». «Чье перо?» — спросил я. «Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко, а попугай, которого только что сожгли, был зеленым».
«Что за ерунда?» — сказал я. «Ты же нашел перо вчера».
«Да в том-то и дело», — сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.